Добрый день, Рабанит Рика, здравствуйте. У нас с вами сегодня такая тема не очень простая. Извините, у меня что-то случилось с камерой, и я не знаю, почему она не
включена. Я вас успела увидеть, так что мне уже приятно.
Мне тоже очень приятно вас видеть. И мы бы продолжаем нашу тему хасидских историй. Да, как вам удобнее, в начале рассказать, в конце рассказать, как это связано с темой нашей сегодняшней беседы?
Ну, я думаю, давайте в конце расскажем хасидскую историю, чтобы держать в напряжении публику, как это полагается по законам жанра.
Обязательно.
Да, я просто хочу сказать, что мне хочется эту нашу встречу посвятить Элуль Нешама, поднятию души очень необыкновенного человека, который ушел от нас вчера. Он ушел, так сказать, во взрослом возрасте, достаточно преклонном. Все равно это, конечно, как вы понимаете, очень большое горе. Был такой человек, Яков Шмуэль бен Исроэль. Значит, мы говорим «Лейлюй нешама» – поднятие души Якова Шмуэля бен Исроэля. Это был такой необыкновенный человек. Его... они жили с женой в Минске, очень, так сказать, интеллигентные, приятные, милые люди, работающие, все было хорошо. И вдруг их дочь Анечка Босина, которая стала рабанит Эфрат Шестак, вдруг она решила лахзор бетшува. И она, так сказать, она хозерет бетшува, она выходит замуж, она начинает свой большой путь в этой жизни. И родители, разные родители очень по-разному относятся к тшуве своих детей. А это были такие очень особенные, то есть есть, мама есть на долгие ей годы, а папа был такой очень-очень особенный человек. Он настолько вошел в то, чем, так сказать, чему посвятила жизнь его дочь, что он стал серьезным религиозным человеком, талмид хахамом. Но, значит, талмидей хахамим, это у нас, так сказать, это есть на потоке. Да, человек хозер бетшува, и он входит больше и больше, и учится, и учится, и учится. Это путь обычного нормального бальчува. Но Рэб Яков, что он делал? Он приходил, мне рассказывали люди из Колеля, в котором он учил Тору, в котором он учился. Он приходил, и он начинал с того, что он убирал Колель. Он убирал, он брал метлу, он брал тряпку, и он убирал, он считал, что это храм, храм Всевышнего, и он должен быть чистый. Он, будучи уже пожилым человеком, то есть это не было, так сказать, работа, на которую он там, Оле Хадаш, был вынужден идти. Конечно, нет. Конечно, нет. И дети ни в коем случае, так сказать, говорили: папа, что это? Вот он так чувствовал. Он чувствовал, что в том месте, где учат Тору, должно быть чисто и хорошо. Когда он уже стал пожилым человеком, ему было уже нелегко это все делать, он приходил, он видел, что где-то непорядок, он вытирал пыль, он разносил книжки, он выкидывал стаканчики с недопитым кофе. Ему хотелось, чтобы в этом месте, где присутствует шхина, где молятся, где учатся, чтобы было... Смотрите, мне только что сказал Рав Зеев Гершензон, который учился с ним в одном колеле, он сказал, таких людей уже почти не осталось. Это вот такое начало. И я вам могу сказать, что он ушел туда счастливым человеком. Счастливым человеком. Он оставил после себя, он ушел туда праведником. И слава Богу, когда человек туда уходит и оставляет здесь, на этой земле, потомство, которое в Торе, которое питается светом этого мира, это большое счастье. Вот, так у нас тема наша сегодняшняя.
Простите, простите, Рика, я, если можно, скажу, что добрые дела, которые человек оставляет после себя, это тоже в какой-то плане потомство, которое продолжает приносить плоды после того, как человек уходит.
Да, да. Понимаете, пожилой человек умер, и у нас, мы не могли быть на... Мы узнали, мы были на свадьбе в этот момент и уже узнали через 40 минут после того, как уже была левая, уже были похороны, и мы не мог, уже не было смысла ехать. И вот так, и все передают из уст в уста, Рабьяков, приехать в Израиль в пожилом возрасте и завоевать себе такое место, что сотни людей скорбят о его уходе, это очень, очень, очень большое дело он сделал в жизни. Да, и знаете, ваша тема, она так как-то вот пришлась мне, потому что я хотела ее начать очень весело. Я хотела начать эту тему очень весело. Дорогие мои, мы все там будем. Дорогие мои, еще не было человека на земле, который бы остался здесь навечно.
Спасибо, Рика, за веселое.
Да, вот так весело я хотела начать, да. Вот, кроме там, скажем, Илья Ванави, которому разрешено там заходить в этот мир, в общем, людей нет, которые остались в этом мире. Поэтому что грустить? Что грустить? Главное не... Ой, сейчас, секунду, одну секунду. Я вам прям... Алло. Да, у меня урок сейчас, я тебе перезвоню. Давай. Это я вам скажу, наглядное пособие я вам сразу показала, потому что кто бы ни позвонил, я бы не откликнулась. Но позвонила невестка, понимаете? А невестка – это святое. Поэтому я сейчас все выключаю. Вот, так...
Тоже святое. А свекровь тоже святое.
Да, у моей невестки, да. Да.
Да.
Я надеюсь, у всех невесток.
Простите, все, молчу.
Это позвонила моя русскоязычная невестка, да. Вот, так, так, дорогие мои, что ж грустить-то? Мы, конечно... И ждем в страхе, ждем там что-то такое поэтичное написала Галит, что-то в страхе ждем завтрашнего дня, что я видела там в афише. Вот. Ну, смотрите, ну, завтрашнего дня. Завтрашний, послезавтрашний или послепослезавтрашний, собственно говоря, мы уйдем все. И помните, как у Захарова у Марка Захарова или у Горина, скажем так, в обыкновенном чуде, да здравствуют влюбленные, которые позволяют себе любить, зная, что всему этому придет конец. Да, мы позволяем себе любить на этой земле. У нас есть, слава Богу, когда есть очень много объектов любви. И слава Богу, что Всевышний дал такую возможность побывать на этой земле. Ну, какой срок, это уже ему виднее. Понимаете, ему виднее. И слава Богу, что ему виднее.
Наша тема – это как не бояться будущего. И, исходя из ваших слов, можно сказать, как в том анекдоте. Тяжело только первые 70 лет, да, потом уже легко.
Да, потом привыкаешь, да, и мы же совершенно не понимаем. Вот, скажем, у нас живет старушка, которой 102,5 года. Она уже, прямо скажем, мало что понимает, и, прямо скажем, она уже, так сказать, в своих человеческих функциях, там и умственных, и ментальных, и даже физиологических там, в общем, чтобы ее покормить, это там целое дело. Всевышний так вот решил, что она, у которой никого нет, никогда никого не было, у нее была одна сестра только, и все, у нее не было мужа, не было любимого человека, не было детей, нет, соответственно, ни внуков, ни правнуков, ни праправнуков, хотя они могли бы быть. Почему-то Всевышний решил так, что вот она жива. Я не знаю, нужна ли ей эта жизнь, еще кому-то. Но, так сказать, наша функция – это способствовать продлению ее жизни. Вот и все. Потому что Всевышний решил так.
Значит, и для него важна, чтобы ее душа еще была в этом
да?
мире.
Да.
Значит,
да.
у нее есть цель, хотя нам она не очевидна, но наверняка да? она есть.
Да, конечно.
Но она, может быть, для исправления нас.
Может быть, может быть, может быть, за мои грехи мне надо идти, и она разливает каждый раз там этот иншур, эти там чай и так далее, и что мне надо каждый раз приходить и мыть там около ее кровати, там то, что она разливает, выкидывает там йогурт и так далее. Может быть.
Какая награда вас ждет за это?
Я за это очень благодарна, если Всевышний так решил, да. Так значит, это имеет смысл.
Всевышний дал свободу выбора, а вы ее выбрали. Вы выбрали взять на себя.
Да, я вам скажу, что для меня это достаточно эгоистичное решение. Я вам скажу, что я вам скажу, почему для меня это довольно эгоистичное решение. У меня есть выбор. То есть она нам никто, она нам не родственница, никакого. Ну, так случайно получилось, что она у нас оказалась там. Она родственница нашей родственницы, неважно. Но у меня есть выбор. Значит, я могу ее держать, пока могу, дома, пока могу. Или, значит, сдать в какое-то вот учреждение, там, такого, там, бытовод какой-то, ну, в общем, что-то такое, где могут принять вот такого человека, как она. Я понимаю, что она уже, у нас она ходит. Она ходит с ходилкой, с этим алихоном, она ходит. То есть она может дойти от своей кровати до дивана, значит, в салоне. И она постоянно спрашивает, куда идти. У нее, так сказать, ну, какие-то вот такие вот блоки остались. Она спрашивает, который час. Она спрашивает, куда идти. Она говорит, там, я хочу чай с вареньем. А если варенья нет, то можно и без варенья. Ну, вот какими-то блоками. Вот. Только мой сын умеет, один из сыновей, умеет с ней разговаривать. И вот с ним она разговаривает. А я могу кричать, она ничего не слышит. Короче говоря, здесь какое-то подобие жизни. Если я так понимаю, что если я ее сдаю в куда-то в бытовод, там она ходить, там побоятся, сотрудники побоятся, что она упадет. Она, кстати сказать, у нас падала на прошлой неделе, и Бог спас, ничего, ни переломов, ничего. Это просто... Так вот... И я понимаю, что там ее просто привяжут. Я видела эти ситуации, там просто привязывают. И я понимаю, что ее жизненные функции сократятся. И, видимо, это все будет в таком возрасте, в котором она это все, так сказать... Вот, а если она будет привязанная сидеть, значит, появятся какие-то там, не знаю, пролежни и так далее. И я тем самым, я сокращу из жизни. И поэтому я понимаю, что с этим потом мне надо будет жить. Без раташем. Там я собираюсь, там до 120, 100, там больше уже теперь говорят. Вот, так я просто из чисто, чтобы я себя потом не ела... так вот, это не какой-то выбор такой там благородный, это такое, я просто понимаю, с чем мне будет спокойнее жить дальше. Там, скажем, у меня есть какие-то истории из моего прошлого, там, я однажды не пошла навестить одну женщину, которую я очень любила в моей молодости, в общем, мой муж, он меня очень оберегал, и он боялся, что для меня это будет там большая травма навестить ее там, это было в Москве давно-давно-давно. Вот, навестить ее вот в том состоянии, в виде, в котором она была на тот момент. И как-то он умудрился мне не дать это сделать. И вот я вам скажу, что у меня до сих пор в душе это вот есть, что я не сделала того, что должна была сделать. Прошло уже, я не знаю, 40 лет. И я это помню. Поэтому вот так.
Рика, только для того, чтобы слышать вас, говорящие это, стоило сделать этот урок. Просто до слез. Но вы знаете, здесь есть вопрос, мне кажется, очень здорово, если бы вы могли...
Я очень извиняюсь, у меня тоже есть сейчас вопрос. И страх, вот то, что мы сейчас говорили о страхе. Я очень извиняюсь, что я перебила. Я тоже вижу этот вопрос, но вот мы говорим о страхе, здесь как раз есть вопрос про страх, а у меня есть страх, вот то, что вы сейчас описали, вот этой старости и вот этого, что нас ждет, когда мы перестаем быть людьми. Вот этот страх... Я очень извиняюсь, что я перебила.
Смотрите, я вам скажу, что когда я молюсь, что можно сделать в нашей ситуации? Когда я молюсь, я прошу Всевышний. Но я вам могу сказать, это не секрет. Я прошу сначала о тех моих близких, которые уже в том мире. Это наши родители. Это наши... ну, мы с мужем это вместе, поэтому я прошу о наших родителях, о наших близких, о наших родственниках, о наших друзьях, которые уже в том мире, чтобы им там было хорошо. Потом я прошу о том, что когда мы придем туда, пожалуйста, несмотря на наши всякие косяки, как сейчас говорят, да, и всякие несовершенства, пожалуйста, ты там тоже просто из своего милосердия постарайся вот нам и там нашим потомкам, которые там еще через много-много-много лет придут, все ж придут, все там будем, понимаете, нашим детям, нашим внукам, тоже сделать там около себя какое-то местечко хорошее. А потом я перехожу к этому миру и говорю, ну пока мы здесь, пока мы в этом мире, этот мир настолько прекрасный, ты сделал нам такое место, которое сейчас мы теоретически понимаем, что там на том свете должно быть в 60 раз, так написано, в 60 раз лучше, чем в этом мире, и больше, чем в этом мире, и красивее, чем в этом мире. Но сейчас я этого не понимаю, потому что я вижу этот мир, и я вижу, что ничего прекраснее быть не может. Вот я сейчас сижу перед компьютером, а там впереди окно, и за окном я вижу Иерусалимские горы, и я вижу красивое небо голубое, и я вижу там где-то по дороге движущиеся машины. И я понимаю, что сейчас мы в замечательном совершенном мире. И дальше я говорю, пожалуйста. Пожалуйста, подержи нас как можно больше здесь. Естественно, там с детьми, с внуками, с друзьями, со всем этим миром, который, дай Бог, чтобы он стоял и радовал следующее и следующее поколение, чтобы, не дай Бог, не дай ему вернуться в состояние тоу-ва-воу, которое когда-то было, не дай Бог, вот всяким страхом современным. Вот, и дальше я прошу, но, конечно, мы хотим здесь быть как можно дольше, но только, пожалуйста, пожалуйста, если можно, чтобы мы были в этом мире в состоянии, когда голова работает и когда мы никому не в тягость. Вот физически никому не в тягость и когда у нас работает голова, чтобы мы перед нашими детьми, внуками не были дурачками. Вот это... Вот такая вот у меня молитва. Ну, потом дальше. Да.
Да, что? Но от этого мы же понимаем, что будет услышана, наша молитва будет услышана. Но скажут ли нам да или нет, мы не знаем. Но вот этот страх, глядя на пожилых людей, это...
Ну... Смотри, но поэтому сейчас очень много есть всяких методик. И вообще ищут лекарства, еще немножко и найдут лекарства. Мы с вами еще застанем это время, когда найдут лекарства, и все будут умирать умными. Подожди. Вот, это то чего...
Фраза «умирать умным». Прекрасная фраза «умирать умным».
Ну да, а чего? Это еще немножко. Но тут еще такой момент, что, в общем, мы можем, как говорят ученые, мы можем вот задержать какие-то там вот, там умственные, все говорят, умственная работа, всегда учиться, всегда быть среди молодых, всегда оттачивать свои там... Я знаю, есть люди, которые... Я недавно сказала своему мужу, я говорю, слушай, может, я пойду учить английский язык? Ну, как-то я так вот, от того, что я учила там в школе, в институте и так далее, он говорит, тебе что, больше делать нечего? Так вот, мне есть что делать, слава богу. Нам надо просто всем найти, что делать. И чтобы это было тоже, так сказать, такое немножко напряжение мозгов. И это всегда можно найти, сесть со своими детьми, делать их домашние задания в школу, свернешь мозги и останешься всегда умным. То есть есть какие-то методики?
Это прекрасно, делать домашнее задание с детьми. Обожаю.
Да, ну а что? Да, они там такое вчера, я вам скажу. Позавчера мы были на свадьбе. И потом мне мой муж рассказывает. Дети, это же, значит, он стоит с внуком и смотрит на хупу. И держит внука за ручку. А невеста, ей накрыли, значит, дехтух, такая есть кружевная накидка, вот, ну, это разные есть объяснения тому, почему на еврейской купе делается вот на невесте вот такая накидка, но это сейчас не тема нашего разговора, а вдруг внук его спрашивает, он говорит, Саба, ты знаешь, почему вот она накрыта вот этой накидкой. И мой муж говорит, почему, как ты думаешь? Что сказал наш внук 7-летний? Он сказал, ты знаешь, мне кажется, что это делают потому, чтобы она не видела ничего нехорошего. Мало ли что в жизни она может увидеть, чтобы она видела все только очень хорошее. Никогда в жизни с ним об этом не говорили. Это вот у маленького ребенка в голове какие-то вот такие вещи. И если мы будем с ними заодно в диалоге, будем с ними в диалоге, так дай бог, чтобы наши мозги не заржавели.
Это что-то, что он впитал дома, это точно.
Ну, может быть, да, да.
Атмосфера дома.
Когда его воспитывают, да, да. Чтобы она видела только очень хорошее. Чтобы...
Какое прекрасное пожелание.
Не на что нехорошее, ее взгляд не упал. Вот такое.
Вика, если можно сейчас, если Галит позволит, вы можете ответить на этот вопрос. Вот вы видите здесь. Женщина спрашивает, хотите я зачитаю?
Да, я же даже ее не открыла. Да.
Я зачитываю. Впервые вы говорили, что невестка – это святой, да? Вы ответили на звонок и объяснили нам, почему, потому что невестка – это святой. Вот она пишет. Впервые слышу, чтобы так про невестку говорили. Вдохновили – смайлик. Порадовали – смайлик большой. Одна из причин, почему не хочу замуж, боюсь тяжелых отношений со свекровью. Но больше всего боюсь, что буду плохой женой в плане хозяйства, матерью в плане организованности.
Да. Ну, во-первых, я скажу, что это совершенно правильный вопрос и очень обоснованный. И когда вы будете выбирать себе мужа, обязательно обратите внимание на его маму. На самом деле, я вам скажу, что... скажем, есть, ну, были за время моих там шедухов, 30, более чем 30-летний, так сказать, 30-летнего опыта моих шедухов, скажем так, вот сейчас мне пришла в голову, значит, ситуация, когда замечательная девочка, но я ее никому не рекомендую, боюсь порекомендовать, потому что я немножко знаю ее маму, и я боюсь, то есть, конечно, девочка должна выйти замуж и быть счастливой, и все, но я боюсь к этому прикасаться, потому что я знаю ее маму как человека очень тяжелого, и У меня нет, так сказать, нет настроения кому-то вот эту тяжесть присоветовать в жизни. Поэтому, когда вы выходите на шедух, и это очень такая популярная практика, обязательно интересуйтесь семьей своего будущего мужа. Обязательно интересоваться, что за люди, в какой семье он воспитывался, какие там были там, в этой семье привычки, что эта семья с точки зрения характера, с точки зрения шкафы, мировоззрения. Обязательно это нужно знать.
Но всегда ведь говорят только очень прекрасную информацию, когда выясняешь.
Нет.
Но я столкнулась с тем, что говорят только хорошие.
Не знаю, говорят хорошие,
и друзья говорят хорошие.
Если конкретно задавать вопросы, вот сейчас скажу, у меня у одних моих близких таких друзей есть шидух, и шидух задерживается, потому что узнали информацию от соседей, что папа, не мама, а папа, значит, вот кандидата, тяжелый человек, были какие-то тяжелые отношения с соседями, с ватбайт, и они не могут решиться на этот шедух, пока я не знаю, что в конце концов произойдет. Они со мной советовались, не могут решиться, потому что вот услышали такую информацию, что какие-то были мэривод, какие-то ссоры с соседями, и как-то он себя не так повел. И семья, конечно, имеет значение. Конечно, вы абсолютно правы. Не надо бояться выходить замуж, но надо обязательно проверить, какая семья стоит за претендентом на вашу руку и сердце. Это...
Спасибо, это прекрасно.
Это первая часть моего ответа.
Да, да, да.
А вторая часть, боюсь, что буду плохой женой, так будьте хорошей. Зачем бояться, что вы будете плохой? Будьте хорошей женой в плане хозяйства. Выучите, как делать яичницу, не знаю, там, как бульон сварить. Это все, этому всему можно научиться. В плане хозяйства, так это вообще можно научиться очень хорошо. И в плане, скажем, материнство тоже можно написать, что главное, что второстепенное, вот что я, так сказать, вот моя неделя, когда я хочу быть с ребенком, когда я хочу, сколько времени я хочу отдать или не отдать, даже нехорошее слово, посвятить там хозяйству или своим детям. Этому всему учатся. Этому как раз можно научиться, нет никакой проблемы.
И даже есть курсы и книги сегодня.
Да, конечно, и вы будете прекрасной женой, да, и есть очень легкие рецепты, можно приготовить очень быстрые и вкусные вещи, и можно прекрасно, кроме того, можно еще делать свое домашнее хозяйство платформой для общения со своим мужем. Можно вместе делать много вещей, и это будет весело и хорошо. Можно, чтобы он там, не знаю, держал эту курицу, а вы ее резали. И это будет очень романтическое происшествие в вашей жизни.
Чтобы для курицы особенно.
Пожалуйста. Да.
Можно что-то добавить? Я хочу только добавить одну вещь. У меня есть очень близкие подруги, и также у нас есть одна лектор, которая призналась, что до замужества вообще не умела готовить. И не умели, вот у меня есть подруги такие. И когда сейчас у них, они многодетные мамы, там по 7, по 10 детей, и вообще в это невозможно поверить. И я им всем говорю, вот таким бабам, что вы мне даете надежду на то, что вот и мои дети, все будет хорошо. То есть у них уже все хорошо, но я понимаю, что любая женщина может справиться, любая.
100%.
Научиться готовить можно в любой момент, в любой момент.
Если человек неорганизованный или человек беспокоится, то можно представить, я вас не знаю, но можно представить, что вы очень творческий человек, потому что часто это идет вместе, да? А представьте, сколько в плане вашего творческого отношения к жизни вы можете дать и мужу, и дому, и вашим детям. Это, и кроме того, мне кажется, извините, Рика, не нужно бояться не быть совершенством. Можно оставаться в каких-то рамках, тем, кто ты есть, стараться и учиться, Но если мы будем ждать, когда мы будем совершенством.
А скажите, что есть такой определитель совершенства, есть шкала совершенства, есть мужчины, для которых совершенство его жены в размере ее талии. Слава Богу. А есть мужчины, для которых совершенство ее жены, там, не знаю, в количестве перца, который она положила в борщ. Это нету шкалы совершенства. Каждый...
Мы сейчас немножко уходим от темы, но есть дома, в которые ты заходишь, и ты думаешь, вау, вот это совершенство. Это просто все. И ты понимаешь, что ты не можешь там жить, в таком доме. Но это великолепно.
Это совершенно не... Совершенство – это субъективная категория. Я не согласна, что совершенство – это объективная категория. Это совершенно субъективная категория. И может быть идеальный в плане чистоты дом, и из этого дома все бегут. А может быть дом с балаганом. И
Зохан-бей, да.
Зохан-бей, да, и посуда не мыта 3 дня, и все очень хотят и... прилепляются, и дети бегут в этот дом, потому что там они увидят маму, и они с ней побегут, вместо того, чтобы мыть посуду и выслушивать упреки в том, что не убрал в комнате, они с мамой побегут на площадку на детскую, она только успеет порезать яблочки в пакетик и бегом. И они счастливы, поэтому...
И соседи, соседские дети тоже будут любить приходить в этот дом.
Да, потому что и они не будут бояться, что они там ту вазочку они уронят или напачкают что-то, потому что им будет там тепло и хорошо. Это не то, что мы призываем делать большой балаган, но это субъективная категория, и совершенно счастье в этом мире не зависит от чистоты там, ваших полов или там, не знаю.
Да, от этого зависит иногда наше настроение и самооценка, к сожалению, но не жизнь.
Нет, жизнь не зависит, да, самооценка, надо искать в себе сильные стороны, и надо говорить, да, у меня балаган, зато я очень красивая. Все, Всевышний мне это дал, я буду вот этим, я буду, вот меня муж за это любит, или я очень веселая, и дети за это любят. И...
Как в том анекдоте, знаете. Ну ладно, не будем. Да.
Про умную или красивую?
Про чистую или красивую.
Да,
Ладно, ну хорошо. Есть тут еще вопросы, если вы могли бы.
Да. Конечно, какие вопросы?
Рика, можно я спрошу? Вот еще в самом начале урока, когда вы говорили, что наша сила – это в наших близких и любви. Так вот этот страх потерять близких.
Галина,
они переживания.
Возвращает к нашей теме. Я прекрасно понимаю, что чем, я вам скажу, чем человек старше, несмотря на то, что он обрастает большим количеством там, следующих поколений, но при этом появляется некая отстраненность и мудрость. Отстраненность ни в коем случае это не холодность, наоборот, своих внуков не просто любишь, а просто трясешься от этой любви и обожания и все. Но появляется какая-то чуть-чуть отстраненность и взгляд на этот мир немножечко сбоку и сверху. И ты понимаешь, что в этом мире, естественно, для этого нужно... быть человеком религиозным и понимать, что этот мир управляется мудро и управляется так, как это лучше для тебя. И все, что бы ни произошло, конечно, просим о счастье, о любви, о здоровье, обо всем, но все обусловлено. Но я понимаю, что это у людей, так сказать, более пожилого возраста. Например, когда-то одна из моих знакомых, там погибла у них внучка, Луалейну, не про нас будет сказано, погибла в теракте внучка. И ее бабушка не просто смогла это пережить, хотя она, конечно, обожала свою внучку, но она смогла укрепить и других людей. Потому что было понятно, что внучка сейчас в Ганедане, и было понятно. То есть это... Но я понимаю то, что говорит Галит, я понимаю по поводу молодых мам, я понимаю, я вам скажу, моя дочка мне вчера позвонила и говорит: мама, что вы делаете завтра вечером? Я говорю: не знаю, еще как-то я так далеко я не загадываю на следующий день. У меня жизнь очень такая. Она говорит: ты знаешь, мне очень бы хотелось пойти на Шева-Брахот, женился Гис, брат ее мужа. Мне очень хотелось бы пойти на Шева-Брахот, но со времени Симхат Тора, я еще не поняла, о чем она говорит, потом я поняла, что она говорит про 7 октября, вот, но со времени, значит, вот Симхат Тора, я не могу оставлять детей с бэбиситером, с девочкой-бэбиситером, я, причем она религиозный человек глубоко, намного, так сказать, глубже, там, даже если сравнивать со мной, намного, она все понимает, и все равно вот это ощущение страха, и я это понимаю хорошо. Я это хорошо, я ей сказала: конечно, да, мы останемся, езжайте на Шева-Брахот, вот, мы с удовольствием, я там посижу у нее, шедухи поделаю, дети будут спать. Вот, смотрите, во-первых, конечно, мы люди, мы на этой земле, и мы должны быть подготовлены. Вот она подготовилась, она со своими детьми и с, так сказать, такой несопоставимой ни с чем такой любовью материнской, она такими простыми средствами сделала себе ограду вот, от своего страха. Она посадила с детьми, значит, бабушку или бабушку с дедушкой, которые, как вы понимаете, не дай бог что, самое главное в нашей жизни это эти дети, эти ее дети. Это, то есть простыми средствами. Или, например, там можно подумать о какой-то степени защиты. Вот, например, когда там эти ракеты были и все, ну, скажем, если ты очень боишься, значит, надо встать и поехать куда-то, пожить неделю где-то в другом месте. Просто, чтобы немножко себя успокоить, что я сделала свой иштадлут. Понятно, что это иштадлут, но это, так сказать, какое-то действие такое, обыкновенное, которое может защитить и как-то делать какие-то простые вещи. Там, когда, не знаю, я вчера видела такую картинку, значит, кто-то опубликовал так с понтом дела. Вот, значит, летят бомбы, я не помню уже где это был. И вот супермаркет, 3 картинки. Вот это во время, значит, сирены, вот это во время, значит, когда надо ждать эти 10 минут, после того, как где-то там что-то разорвалось, и вот это следующие 10 минут, и, значит, с понтом дела показаны все 3 картинки одинаковые. Тот же самый дядя в том же самом там отделе супермаркета вынимает те же самые там... Вот, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это неправильно, что у нас должны быть...
Карикатура была, простите, это карикатура была?
Это была не карикатура, это были 3 фотографии, что нам пофигу, и мы продолжаем жить так, как и жили. То есть мы не обращаем внимания на эти сирены. Я считаю, что это неправильно, что есть какой-то иштадлут. Вот как я считаю, что раз в мир пришло там эпидуральное вот это обезболивание родов, значит, оно зачем-то пришло. Значит, им можно пользоваться. Если в мир пришла, значит, вот эта сирена, и этот железный купол и оповещение и так далее, значит не нужно смеяться и не нужно делать вид, что ты такой герой. Сказано, перейти в защищенное помещение, перейди на 10 минут в защищенное помещение. И тогда ты будешь уверен, что ты все сделал правильно, и тебе станет легче. Почему? Во-первых, ты помолился. Во-вторых, ты попросил Всевышнего. В-третьих, ты сделал тот иштадлут, те необходимые действия, которые вот с точки зрения вот сейчас, вот эти вот все, что сбивает. Это придумали люди. Слава Богу, Всевышний дал такую возможность придумать. Вот сейчас мы вообще, когда мы узнали о том, что входит лазерное оружие в военный обиход израильской армии, мы вообще очень, так сказать, возгордились. Вы этого не поймете, но кое-кто тут улыбается, поэтому, значит, да, это на самом деле человек работал над этим много лет, и такие это приносит результаты, и, конечно, надо этим пользоваться. Вот. Если еще у тебя близкие люди, которые своих детей умеют защитить таким образом тоже, так слава Богу, у тебя есть много защиты.
И вот. Можно я только добавлю, потому что мы сейчас вот здесь, к сожалению, в этой ситуации, и мы столкнулись, в отличие от юга, которые уже привыкли к этому, то мы видим, что вокруг люди действительно серьезно не воспринимают, несмотря на все видео, которые мы уже видим, как спасало жизни. То, что люди должны лечь, но я вам хочу сказать, что когда мы ложимся или когда мы действуем правильно, то наши дети действуют так же. И мы говорим, ну, показываем это детям, все серьезно. Мне уже пришлось 2 раза с детьми лечь на землю, на шоссе. И да. хоть какие-то были сомнения, и я сказала, ложимся. И один раз мы были с дочкой вдвоем, и к нам подошел молодой человек, говорит, я первый раз, мы что, сейчас будем ложиться на землю? Я ему говорю, да, мы сейчас будем ложиться на землю. Он говорит, прямо вот здесь? Я говорю, да, прямо вот здесь. И мы смотрим через дорогу, остановилась машина, 2 пожилых человека вышли и легли. И я ему говорю, ты смотри, они легли, и мы ляжем. Это правда тяжело. Это не просто, вот когда говоришь, и это делать на улице. И, конечно, мы видим, где разрывается над нами, но мы видим, что это далеко, и мы видим, что это вроде нас не задевает. Но мы ложимся. Я говорю, что это очень цепная реакция, очень. Благодаря этим пожилым людям нам стало легче. Мы легли, другим людям стало легче лечь. Но это надо делать.
Да, это правильные вещи, которые мы должны делать, да. И, так сказать, все. А дальше уже решает Всевышний. Мы сделали все по правилам. Мы его попросили, мы послушались указаний. А дальше уже... Ну, это же то же самое, что, не знаю, что врач посоветует, а можно, конечно, наплевать. Это то же самое, что светофор стоит на перекрестке. Можно, конечно, поехать на красный свет, но, так сказать, зачем? Вот, и то же самое. Вот тут есть, я смотрю, есть вопрос, страх будущего – это во многом страх неизвестности. Можно продумать себе план «Б» на всякие форс-мажорные ситуации. Да, они могут не сбыться, но это моральная опора. А что такое план «Б»? Ну, я не знаю, я не уверена. Если это план «Б» на случай, если, не дай бог, что-то случится, и если, не дай бог... Ну, там, я знаю, кто-то заболеет. Не хочу просто говорить там плохие какие-то вещи. Я не знаю. Я бы, наверное, это не делала. Я бы не планировала и не конструировала. Может быть, я не поняла просто этот комментарий.
Может быть, и речь ведет не о каких-то тяжелых драматических ситуациях, не о трагедиях, а о каких-то
Есть, если муж изменит, то я сделаю то-то и то-то.
Я его убью. Вот тебе план.
Вот такой. Вот в этом смысле я не поняла, да.
Может быть, если, я не знаю, может, человек уволят с работы, он боится, например. Если уволят с работы, я буду делать так. Если какие-то, может быть, не связанные. Бывают форс-мажорные ситуации, человек предполагает, что у меня есть другие варианты, да, если что-то случится. Есть еще вопрос, если можно, я вам зачитаю, или вы видите. Он касается страха замужества, о том, о чем мы говорили раньше. Зачитать или вы видите?
Я, подождите, где я вижу?
Такой красненький квадратик.
Вот там всему начало, что-то я не вижу. А, вот, тут написано 14 еще. А, вот, подождите. Этот мир коридор.
Нет, страх замужества сейчас.
Страх замужества сейчас не забыто. Мужчина отвечает за семью перед Всевышним, по его поступкам, принятым решением, строится будущее не только пары, но и их детей зачастую. Женщины не хотят падать ни с мужем из-за его безответственности, может быть, сумбурно излагая. Ага, ну это опять тот же ответ. Смотрите, какого мужа вы выбираете. Страх замужества не из-за быта, то есть не из-за того, что буду плохой матерью и плохой там кухаркой, а потому что мужчина, который должен отвечать за семью, правильно я перевожу, перед Всевышним и по его поступкам и строится будущее не только пары, но и детей, а мужчины безответственные и мужчины, не принимающие решения, и мужчины, надо выбирать мужчину ответственного.
Это чувствуется, что здесь есть некий пример какой-то близкий.
Да, есть какая-то боль, кто-то выбрал, так сказать, мужчину, который не... Ой, ну что, что я вам скажу? Во-первых, если уже этот мужчина есть... Значит, надо пытаться, но это уже мы переходим к разряду семейных консультаций. Если уже этот мужчина есть, если он таки безответственен, и если вы чувствуете, что это очень плохо для семьи, вы с этим мужчиной падаете вниз. В каком смысле? В материальном, в духовном. Романтика ушла. Тут надо смотреть, что происходит. То тогда нужно пытаться это менять. Мужчине не просто, в общем, тоже потерять семью. И я вам скажу, что по моей статистике мужчинам это далеко не легче. Вот мужчина остается один, он судорожно входит во второй брак, женится, и проходит 3 месяца, и второй брак распадается у него. И дальше уже все сложнее. Поэтому... Ну, что если можно сказать?
Мы говорим о девушке или о женщине, которая боится вступать в брак из-за того, что она не знает, как мужчина себя поведет в финансовом
плане. Да, ну, тогда мы идем в ресторан. Мы тоже не знаем, вот мы съедим это вкусное блюдо, и что потом, значит, вот вдруг оно не так приготовлено и не так, но мы же хотим, мы едим, мы хотим есть, мы должны как-то насытить свою плоть. Поэтому человек идет по дороге, он не рискует. У нас такое движение в Байтаре, что каждый раз у меня сердце замирает. 1 000 000 детей на улице и водят машины так, что не дай бог. Ну, что ж теперь делать? Не ходить по улицам? Надо просто смотреть на светофор, надо смотреть по сторонам. И надо быть аккуратными. То же самое в замужестве. Надо смотреть, с кем ты знакомишься. Надо узнавать информацию от его окружения, с которым он работает, лучше не от его друзей и не от его, так сказать, родственников и близких, лучше от людей, которые как бы от него независимы, но все равно же хочется тепло, семью, детей, а куда вы денетесь? Надо просто, как говорил Жванецкий, тщательнее.
Тщательнее, ребята.
Да. Вот очень часто этого вот тщательнее нам не хватает. Да.
Я думала, вы говорите пойти в ресторан в плане какого-то трюка такого, чтобы понять, как человек ведет себя с деньгами.
А это тоже, у этого есть очень много всяких возможностей посмотреть.
Поделитесь с нами.
И с деньгами, и не с деньгами, и со всякими. У меня до сих пор мне прям неудобно перед женщиной. Я ее послала на шедух. Ну, дяденька какой-то пришел, там, я знаю, 55 лет. Она уж тоже была девушка такая солидного возраста. Вот, и он ей говорит, ну, во-первых, он ее водил кругами, то есть не предложил сесть в кафе, даже выпить чашечку кофе. То есть это тоже было как-то странно. Вот, а потом он ей говорит, значит, а у нее там ребенок, в семье, дочка. Он говорит, так что, она будет приезжать к нам домой на шабаты? А она говорит, ну да, там из Пнемии им разрешают там каждый второй шаббат или один шаббат в месяц, я не помню как, в общем, есть какие-то шаббаты, там какие-то. Он говорит, а, так если она будет, ей уже 18 лет, и она будет к нам приезжать, так надо тогда брать трехкомнатную квартиру, это первая встреча была, надо брать трехкомнатную квартиру, ну так тогда пусть она участвует в оплате вот этой второй спальни, третьей комнаты. Ей уже 18 лет, она уже может, раз это будет комната, в которую она будет время от времени приезжать, так пусть она уже оплачивает вот эту третью комнату. Ну, понимаете, вот. Все. Понятно, что эта первая встреча была последней, потому что если человек...
Это очень оптимистично.
Это очень оптимистично, но мы говорим, как проверять. Вот, вот так вот оно и вылезает это все, понимаете? Да, бывает, конечно, бывают такие. Поэтому я говорю, что в этой возрастной группе непросто. Очень-очень-очень.
Закрывать глаза на такие звоночки.
Не закрывать глаза на звоночки, не закрывать глаза. Ни в коем случае, ни в коем случае. Как мне одна мудрая женщина написала, вот мы с ней давно-давно-давно мечтаем уже найти ей хорошего мужа. Она замечательная совершенно женщина. Она мне как-то написала, у нее дети, у нее много детей, хороших детей. И она очень успешный человек, хороший человек. И она написала, вы понимаете, я уже счастливая женщина, мне есть что терять. Понимаете, надо себя так ощущать. Даже женщине, у которой что-то не получилось с мужем, и она развелась. Бывают такие ситуации. Надо ощущать себя дорогой и успешной женщиной, и которой есть что терять, и, конечно, не смотреть на то, что ты приобретаешь, и сравнивать плюсы и минусы, конечно. Вот тут еще какой-то вопрос можно прочитать?
Рика, у нас есть поднятая рука. Можно я включу микрофон нашей слушательницы?
Да.
Мирьям, пожалуйста.
И вот этот вопрос я бы тоже хотела потом.
Ну, пока Мирьям не включает микрофон, вы можете...
Уважаемая Рика и организаторы, всем доброе утро. Меня очень заинтересовала ваша история касательно шедуха, где возможны вопросы к папе. Если будущий муж действительно отлепится от родителей, то это более приоритетно, чем возможные недочеты... Ой, я потеряла... его или ее родителей. Поясните это, пожалуйста, спасибо. И действительно отлепиться, это разные вещи, понимаете, конечно, написано отлепиться от отца-матери, прилепиться к жене, все это правильно. Но даже прилепившийся к жене муж, если он в своей семье не получил правильное воспитание, правильную ашкафу, умение любить, умение помогать, умение в чем-то пожертвовать собой ради близкого человека, тогда он перенесет все это на свою собственную семью. Поэтому мне как раз ближе тот сценарий, когда сын очень, так сказать, хороший и любит своих родителей, не только родители, настолько правильно его воспитали, что он умеет уже в семье давать и любить, и он обязательно это умение перенесет на свою собственную семью. Потому что, конечно, очень многие грешат тем, что ну, вот так получается, строят новую семью по лекалам той семьи, в которой они жили до 20-25 лет. Вот. Если та семья, в той семье все помогают друг другу, и шаббат это что-то веселое, и все радуются его приближению. Они говорят, уф, снова готовить, снова это. И если это... У меня вот, кстати, с этим связана хасидская история, которую я расскажу. Вот. Мне кажется, это очень важно. Очень важно. Семья очень важна. Настаиваю.
Спасибо, Рика. Здесь есть вопрос. Мирьям, дорогая Мирьям, включите микрофон, пожалуйста. Мы видим вашу фотографию, но не слышим вас.
Я согласна.
Я выключилась. Ай.
Да-да. О,
не вопрос. Опять выключено.
Вот нет, мы слышим.
Уважаемая Рика, я с огромным удовольствием слушала всю ваш опыт шидуха. Но я хочу сказать, что Барух Ашем есть исключение из правила. Вот мой муж, Зихрено Либерха, 2 месяца, как он ушел из жизни, у него была тяжелейшая семья. И я себе это сказала, а мама моя в то время уже не была. Я думаю, какое счастье, что нет мамы. Она никогда бы мне не разрешила выйти за него замуж. А я безумно счастливая, прожила 58 лет. Представляете, как бывает. Так что в каждом правиле есть свое исключение. Были сложности, но тяга, то, что нас объединяло, было гораздо выше того, чтобы он вынес из семьи. Вот это я хотела сказать. Не бояться, не надо бояться, надо просто очень любить свою вторую половинку, и вот эта любовь ко второй половинке погасит все те минусы, которые были в той семье.
Дорогая Мирьям, я думаю, что это ваше обаяние и ваше умение построить такие отношения, вот все это, его радость семейная и ваша, я думаю, что это все принадлежит вам. И просто он молодец, он выбрав вас, он пошел за вами, и получилось все очень хорошо.
Я присоединяюсь, потому что Мирьям совершенно необыкновенный человек, единицы, которые...
Нахон, вот я тоже это чувствую, да, потому что вы сумели не просто выдержать, вы сумели сделать себя счастливым человеком и его счастливым человеком, если бы все так могли.
Все зависит от женщины в большей степени, чем от мужчины.
100%. 100%. 100% я с вами согласна. 100%.
Поэтому женщины, которые хотят выйти замуж, четко должны знать, что счастье семьи зависит от них, независимо от тех условий. То есть зависимости, но победить можно все.
А я знаю, но меня всегда женщины обижаются и говорят, вы всегда на стороне мужчин. А я считаю, да, точно так, как вы. Да. Да. Вот.
Спасибо вам большое. Всегда очень интересно и с удовольствием вас слушаю.
Спасибо. Сердце разрывается. Понятно, этот мир коридор. Гораздо лучше жить, чтобы не уходить из-под надзора Создателя. Не бросает Всевышний деток. Так, все правильно, да. Все правильно. Чем ближе мы к всему. Конечно, вы знаете, когда вот это начинается в Израиле, а у меня есть там есть пара учениц, из прошлой жизни, из московской, они живут в другом мире, в нерелигиозном. Я каждый раз думаю, Господи, как им тяжело, им же не за что ухватиться. Они же хватаются только за сводки новостей. Что же делать? Я вам скажу, что мы понимаем, что все, что оно делается, Трамп победил. Приятно, я могу сказать, приятно, да. Но при этом мы же прекрасно понимаем, что не от победы Трампа или не от поражения Байдена зависит наша жизнь, наше счастье, наше будущее и так далее. Вот. А они держатся только за какие-то вот такие моменты. Конечно, их жалко.
И тут будет уместно рассказать хасидскую историю.
Ага, и тут будет уместно рассказать хасидскую историю. Я вам скажу, как я ее получила. У нас вот воскресенье, понедельник и вторник на этой неделе. У меня были очень счастливые. У меня было подряд 3 свадьбы моих, мои шедухи. Мои шедухи женились.
Ух ты, мазальто.
Да, вот у меня в Йом Ришон была свадьба в большущем таком зале красивом очень, Ган-Эруим, была свадьба французского мальчика и русскоязычной девочки, ну, Доршини уже, так сказать. Они оба уже израильтяне. Вот, Руи и Авигаль. Потом у меня была очень красивая, тоже хорошая свадьба мальчика, наш горский мальчик и израильская девочка, марокканка. Это было в понедельник. И во вторник была свадьба Ханы, тоже дочки русскоязычных родителей, и израильского мальчика Йоната. И на всех этих 3 свадьбах мы были вместе с фотографами. Вот все эти 3 свадьбы взяли, значит, фотографов. Есть такие Мошехаим Кац и Эстер, Мошехаим и Эстер Кац. Но они такие профессиональные фотографы, хорошие,
замечательные,
свадебные.
Замечательные, да, люди замечательные.
Да. И вот так получилось, что все 3 свадьбы, значит, мы с ней были рядом. И когда там действие переходило на мужскую сторону, у нее была минутка. И вот в одну из таких минуток она мне рассказала историю, которую я бы назвала хасидской. Я вам ее расскажу. Она мне показала на кого-то из присутствующих в зале и говорит, вот они приехали, это было там, я уже не помню. Сейчас она мне написала фамилию их перед уроком, я ее спросила, потому что фамилию вторых действующих лиц я помню, и я знаю этих людей. А вот значит, первые действующие лица я не знала. Но я, так сказать, фамилии не упоминаю никогда в своих рассказах. Но рассказ очень интересный. Они приехали, и вот первый шаббат, и жили они в районе Иерусалима, мне кажется, Неве-Яков. Это такой район, в котором есть и религиозные там кварталы, и нерелигиозные. Вот. И они начали соблюдать уже, видимо, там, поэтому вот они приехали в Иерусалим. И муж пошел на в синагогу, там, я знаю, утром, в пятницу, может быть. И кто-то их приветствовал, ну, у нас так принято, все, вот приехали новые, да, новенькие люди, да, конечно, приходите к нам на шаббат, это у вас первый шаббат в Израиле, мы будем очень рады, замечательно, муж записал их адрес, записал их фамилию. Вот, и сказал, да, спасибо большое, мы с удовольствием придем. И наступил шаббат. Наступил шаббат, и вдруг они понимают, вот эта молодая пара, они понимают, что адрес записан в телефоне. А шаббат уже наступил, и они совершенно не знают, как они найдут людей. Они что-то такое, они помнили, примерная фамилия. И жена мудрая говорит, ты знаешь, давай мы возьмем телефонную книжку нашего района, и ты вспомнишь, по фамилии мы найдем адрес. Они так и сделали. Они посмотрели, да, вспомнили фамилию примерно, примерно нашли адрес и пошли по этому адресу. Они пришли, жена, значит, хозяйка дома сказала, да, я очень рада, заходите, пожалуйста, конечно. Вот, только мой муж еще не вернулся из синагоги, мы немножко его подождем. Вот, там стол накрытый, все хорошо. Потом пришел муж, значит, шалом, шаббат шалом. Была замечательная трапеза, все любили всех, шхина была бы в этот день в их доме, все было очень приятно, вкусно, замечательно. Гости ушли домой, и шаббат закончился. Значит, после шаббата.
Сынок.
Сынок, да, мы вас ждали весь шаббат, мы вас искали. Почему вы не пришли? Мы думали, что вы потерялись. Мы бегали по всем улицам. Что случилось? Они говорят, как? Мы пришли? Мы были? Спасибо большое, у вас было так хорошо, так вкусно. Они говорят, нет, что вы у нас не были. Короче говоря, вы, наверное, уже догадались, что произошло. Они перепутали, да, они пришли не в ту семью. Вот, и когда жена открыла двери, она подумала, что, наверное, муж пригласил и забыл мне сказать об этом, и она, конечно, радостно и тепло их встретила. Потом, когда пришел муж, он подумал, да, наверное, жена пригласила и забыла мне сказать, и вот прошел замечательный шаббат, когда гости вышли, вот, хозяева посмотрели друг на друга, и он ее спросил, а кто это был? Она говорит, я тебя хотела спросить, а кто это был? А он говорит, а я думал, что это ты позвала гостей. Она говорит, а я думала, что это ты позвал гостей. Но все замечательно, очень милые люди, очень хорошо. Вот скажите, что это не хасидская история. Это история, это наша жизнь. Это история из нашей жизни. Просто мы сидели с Эстер на свадьбе. Она говорит, вот видишь вот этих ребят, вот первый их шаббат в Израиле, вот был такой вот. И это дало потом отцвет на всю их остальную жизнь. Вот такая мелочь, такая улыбка, такое. А для тех, для глуховских, это было все совершенно нормально. Ну, конечно, ну, наверное, ты позвал, наверное, ты. Слава Богу, пришли гости. Вот.
Потрясающе. Спасибо большое.
Да. Так что вот это, конечно, когда ты живешь вот в таком мире, в мире, когда друг с другом хорошо. Нет, смотрите, конечно, страхи, они есть у всех. Страхи, они есть у всех. Я тоже стараюсь. Я говорю своему мужу, что ты должен знать, что все в этом мире кончается. Может, ты не знаешь, так я на всякий случай. Да, и, в общем, все это мы знаем. Но это та неизбежность, которая зависит от того, как мы к этому относимся. Понимаете, когда мы знаем истории праведников, которые воспринимали тот мир как мечту, как ощущение награды. Так это немножко другое дело. Естественно, мы молимся и говорим, чтобы за наши проступки только не давай нам наказания болезнями, страданиями и так далее. Это естественно, это... Каждый человек боится страданий, боится какой-то физической, боится. Но когда есть понимание того, что этот мир, ну как у нас поется в песенке, это мост, это очень узкий мост, и мы переходим в следующий, как ребеночек. Там в утробе мамы не хочет выходить, он говорит, здесь так хорошо, здесь так тепло, здесь так замечательно. Ну зачем мне выходить куда-то в этот страшный мир? А этот страшный мир оказывается таким прекрасным миром, и мы так потом не хотим из него уйти. Так вот, и дальше поступательное движение, оно такое, каждый прошлый, тот мир, который перед, он готовит тот мир, который следующий. Безрат Ашем. Если мы верим и знаем, что следующий мир, он будет прекрасный, понятно, что все хотят задержаться здесь, потому что я знаю, так вкусно у нас, и так приятно у нас, и такая такое море красивое, и такое, такая травинка, и такой букет, и такое все. Хочется этим пользоваться, пользоваться и пользоваться. Ну уж, как Бог скажет.
Да, это точно. Спасибо большое за замечательный урок, за такие вещи ценные и глубокие, которые вы нас сегодня научили. Большое спасибо.
Не знаю, чему научила, но...
Научила.
Будьте счастливы, да, будьте счастливы. И знаете, что я очень-очень люблю... Одна женщина, мне дочка это рассказала, одна Ребетсон, мне кажется, она уже в другом мире, она всем желала много разных мелких забот. Ну, я не скажу неприятностей, забот. И когда ее спрашивали, говорили, зачем ты желаешь людям заботы? Она говорит, понимаете, когда есть много всяких забот, это значит, нет, не дай Бог, одного какого-то несчастья, которое, перед которым все эти заботы уже считаются мелочью и незаботами. Пусть будет в нашей жизни много всяких мелких забот. Там неприятность какая-то и здесь, и вот это что-то не получилось, и там какой-то не тот период жизни начался. Это все жизнь, дорогие мои, это все жизнь, это все переживем. Что вы думаете, когда у меня кончился предыдущий мой, так сказать, я на моей работе работала 25 лет, это была не работа, это была жизнь. Я вынуждена была оттуда уйти, у меня был очень-очень сложный период жизни. Он мне не просто дался, потому что нужно было, так сказать, многое переосмыслить. И какие-то люди предстали в другом свете. И я в розовых очках прожила там эти 25 лет. Это было непросто. Потом оказалось, что этот конец был началом в другую совершенно замечательную жизнь. Совершенно... Это был поворот, который... Если бы не те обстоятельства, не те неприятности, так я, может, на это не решилась еще, там, не знаю, 10 лет. А когда это произошло, я поняла, что такое свобода, что такое счастье, что такое занятие, которое ты выбираешь, а не которое тебя заставляют выбирать. Это все очень... А тогда казалось, ой-ой-ой, как неприятно, и как нехорошо, и как обидно, и как печально, и как все. Вот, так что вот тут есть еще, опять-таки, у нас на семейную тему с семьями, где мужчина-абьюзер, тоже все зависит от женщины. Тоже зависит от женщины, дорогие мои, но это большой целый урок. Если когда-нибудь Ита и Галит сделают нам вот такую программу, мы с вами поговорим.
Обязательно нужно сделать.
Да.
Галит, записывайте, Галит.
Да. Это тема всегда на поверхности. Сложная тема, тяжелая, но, к сожалению, да, актуальная.
Она есть в нашей жизни, да.
Вопрос из встречи встреч этот вопрос поднимается.
А как это звучит на иврите или на идыш, то, что это Рабанит говорила, то, что вы привели ее слова?
Я не помню. Я могу к следующей встрече, я спрошу моей дочки, да, как это точно звучало. Но вот это было настолько мудро. Пусть у вас будет много забот.
Это звучит как поговорка на идыш.
Ну, что-то такое, наверное, да.
Да. Да. Спасибо большое, огромное. Видите, сколько благодарности, сколько теплых слов. Было замечательно.
Спасибо, что слушали. В четверг утром это героизм.
Я хочу только единственное, что нашим всем слушательницам пожелать, чтобы наши уроки не были просто шоу, которое мы послушали, а чтобы мы действительно что-то брали, меняли и применяли в нашей жизни. Это главная наша цель, и я уверена, что Рика тоже нашла с ней утром время именно из-за этого.
Да, да, нет,
просто конечно. С нами поболтать, а именно, чтобы мы что-то услышали очень важное.
Да, поболтать я тоже с вами люблю, но, да, но, конечно...
Сегодня Рику и про то, как вы рассказываете про эту женщину, которая у вас живет, и про хасидскую историю, и про это, и все, что вы сегодня рассказали, это все невозможно пройти мимо.
Это ей его. Большое спасибо за вот ее комментарии про мужа, да, и про, да, любовь, которая все побеждает. Все трудности. Это просто я
любовь
вот.
И мудрость, да, 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 это.
Большое спасибо, Мирим, что вы участвуете.
Да, спасибо.
Это вам большое спасибо.
Да.
Да, вопросы. Но... Я просто, я говорю, я уже второй эфир просто.
Да, и я тоже очень...
Наслаждаюсь очень... вашим присутствием с нами. Как я соскучилась. Я не знаю, когда я наемся. Вот, ну, как бы скажу.
Я уже даже до того, как Галит мне позвонила, я уже думаю, надо все-таки позвонить Минкиным и позвать их на шаббат. А то из эфиров ушли. Нету, не видно. И вообще как бы это самое. Так что имейте в виду, да, у вас есть приглашение к нам на шаббат.
Спасибо, большое спасибо. Мы очень ценим.
Счастливо. Всего хорошего.
Спасибо. Галит, большое спасибо. До встречи.
Всего хорошего. Шаббат шалом. И встречаемся ровно через неделю в четверг утром. Безрат Ашем.
Ой, спасибо большое за благодарность. Я вот сейчас открыла и посмотрела прямо. Очень трогательно от души. Счастливо.